Наша сегодняшняя тема – это раздел Микец. Это второй из разделов, который рассказывает об Иосифе и его братьях. И мы говорили о том уже, что первый раздел, раздел Вейшев, это раздел, когда Иуда опускается. А второй раздел Микец – это поднятие Йосефа. Когда опускается Иуда, поднимается Йосеф. И раздел начинается с того, что и было в конце двух лет. Микец – это есть к концу двух лет. Фараону снится сон. И фараон не может разгадать этот сон. Он очень обеспокоен. Ему снятся два сна. Разных сна. Один о том, что семь тощих коров съели семь тучных коров. А второй о том, что семь опаленных колосьев поглотили семь полных колосьев. И фараон не знает ответа. Он зовет египетских волхвов. Они ничего не могут ему внятно разъяснить. И вот вспоминает начальник виночерпиев, что говорит: действительно, был я в тюрьме, и там был юноша-еврей с нами. Кстати, обратим внимание еще раз, да, что здесь имя еврей еще раз упоминается. Вообще много раз про Иосифа упоминается еврей. Когда Иосиф говорит, что я был похищен, он говорит, из страны евреев. То есть еврим были вполне большим этносом в то время. Так вот, говорит начальник виночерпиев, там был юноша-еврей, и он разгадал мне мой сон правильно, и начальнику пекаря разгадал все правильно, так и исполнилось. И фараон говорит позвать его немедленно сюда, и приводит Йосефа, и фараон сдает ему свой сон. И Иосиф не только разгадывает сны фараона, и разгадывает оба сна как один сон, что дает фараону понимание того, что это действительно вещь, правиль, что это правильный ответ. Но, кроме того, дает фараону советы. Он говорит, а теперь фараон, будет, поскольку будет 7 лет сытых, а потом будет 7 лет голодных, то пусть фараон назначит начальника, который соберет налог со всей земли, и потом будет это то, что сохранится, зерно будет есть 7 голодных лет. То есть он дает фараону полную программу того, чего нужно делать. И фараон, в общем, потрясен. Он потрясен каким-то таким еврейским чудовищным нахальством. Как это так, давать советы фараону? Но он же понимает, что действительно страну надо спасать, и он назначает Иосифа главным в управлении страной. И вот Иосиф поднимается с самого низа египетской лестницы, из тюрьмы, из ямы. Он поднимается на самый верх, он поднимается во дворец фараона, он получает печать, он получает полномочия, и он становится управляющим Египтом. И он начинает собирать зерно, он начинает переустраивать страну. И вот эта переустройка, это не просто практическое действие. Это не просто то, что Иосиф делал в доме Потифара, только в больших масштабах. Это напоминает, конечно, но ведь не в этом суть. А в том, что Иосиф начинает ощущать, что это и есть его предназначение в жизни. Это и есть то, для чего он, собственно, пришел в мир. Он пришел в мир, чтобы дать людям хорошие материальные условия, чтобы спасти их от голода, чтобы продвинуть, материально продвинуть человечество. Иосиф помнит еще, что он, как бы его сон про колосья показывает, что это есть его установка. Иосиф в некотором смысле это есть такой очень классический и очень, я бы сказал, еврейский образ материального мессии. То есть мессии в области материальной жизни. Мы бы на сегодняшний параллель сравнили бы это с Марксом в некотором смысле. В том плане, что если дать людям материально нормально жить, то тогда жизнь будет более правильной, более хорошей. В общем, все будет хорошо. Мы помним, что Иосифу снились колосья, когда это были сны, когда он еще был в молодости. И все братья тогда, и сам Иосиф, занимались тем, что они пасли овец. А Иосифу снилось земледелие. Земледелие – это гораздо более продуктивная вещь, чем скотоводство. И это показывает установку Иосифа на материальное продвижение человечества. И у Иосифа рождаются двое детей. Иосиф женит, и у него рождаются двое детей. Кстати, женится он на дочке египетского священника. То есть Иосиф как бы присоединяется к касте священников. Это необычайно высокое положение в стране. И у него рождается двое детей. И первого сына он называет Менаше. Менаше от слова «забыть». То есть ему хочется забыть все, что было с ним в доме отца. Ему хочется забыть все, что было в прошлом, ненависть братьев, конфликты, то, что его продали. Он ощущает себя на месте. А второе называет, второго сына называет Эфраим. От слова, от понятия расшириться, получать успех. То есть мы забыли то, что было с нами в доме отца, и получили успех вот в этой новой египетской жизни, в самом центре цивилизации, которую Иосиф теперь может переустроить на благо человечества. Кстати, надо сказать, что Иосиф предпринимает довольно жесткие меры. Например, он переселяет жителей всех практически в другие города. И это отрывает их от прежней жизни, это отрывает их от прежних установок. Он проводит очень резкую установку на модернизацию Египта, на то, чтобы забыть прежние экономические структуры, построить новые. И, в общем-то, организует в некотором смысле даже государственный социализм. Он потом продает, потом мы это уже читаем, когда он продает хлеб во времена голода, он покупает всех людей со всем их имуществом и всем дает после этого землю, чтобы все работали получали свой кусок хлеба. То есть Иосиф, в общем, не очень ценит даже их духовные параметры, такой духовный в смысле их традиционные параметры. Он ценит, чтобы было экономическое благосостояние. Сказано, только земли жрецов Иосиф не взял. Все остальное он переустроил. И вот эта установка Иосифа на то, что он теперь успешен, теперь он забыл дом отца, теперь он принес счастье Египту, он спас всю страну от голода, а страна – это самая главная страна мира, он спас цивилизацию. Это величайшее достижение. И он забыл про своих братьев. Он захотел их забыть. Он не послал даже сообщить отцу о том, что он жив. Здесь есть разные точки зрения, почему это не сделал. Некоторые говорят, что он просто не хотел вообще с отцом связываться. Он решил, что отец, может быть, тоже участвовал в его продаже. Может быть, этот отец специально послал его к братьям, ведь он знал, что братья ненавидят Иосифа, как же он вообще его туда послал к ним, и что он, может быть, договорился с братьями, что его продадут. Другая точка зрения, что он, в общем-то, понимал, что сны были не зря, и он ожидал их выполнения. Такое тоже может быть где-то подсознательно. Но на сознательном уровне он хотел все забыть. На сознательном уровне он отделился от своей семьи. И где-то, может быть, в подсознании сидело, что семья – это тоже очень важно. Но вот приходят братья. Иосиф видит братьев и узнает их. А братья его не узнают. Не только дело в том, что он их узнал физически. Он понял, что они действительно его братья. И он вспомнил сны, которые были. И он понял, что сны относятся к братьям. Он, собственно, знал, что сны относятся к братьям. Не ощущал этого как бы, все это время. И вот он опять это ощутил. То есть, к нему, успешному менеджеру, добившемуся на чужбине великолепных, фантастических результатов, вдруг приходит его еврейская семья. И с этого момента вся его жизнь меняется. Он понимает, что на самом-то деле его настоящая миссия – это не переустроить Египет. Это не спасти его от голода. Это, конечно, тоже важно, да, действительно важно спасти от голода Египет. Но в конце концов не этим все будет измеряться. Все будет измеряться тем, какие будут его отношения с братьями, как он построит свою семью. Потому что главное, что повлияет на дальнейшее развитие человечества, это то, какой будет еврейская семья. От евреев, в конце концов, потом придет человечество, монотеизм, и придет божественный свет. И вот это его самая главная роль. И тут роль Иосифа полностью меняется. Он понимает, что его главное для него – это восстановление семьи. А что восстановление семьи? Братья продали Иосифа. И если бы Иосиф признался братьям, что это вот он Иосиф, какой был бы результат? Конечно, братья были бы очень смущены. Конечно, братья бы бросились извиняться. Конечно, братьям было бы очень неудобно. Он мог бы сказать, если бы семья переехала в Египет. Он мог все, он был фактически царем. Но если бы Иосиф признался братьям, что это он Иосиф, то он бы навсегда потерял одну важнейшую вещь. Он бы потерял то, что братья могли бы исправиться. И вот это Иосиф ощущает. То есть Иосиф – это человек, который до этого не ощущал важность тшувы, важность раскаяния, важность исправления. Он ощущался, главное – это построить новый мир. А то, что можно исправить прежние грехи, исправить прежние ошибки, и что вот это самое главное, не разрушить прежний мир и построить новый, как ему казалось вначале, что он, в общем, крушил Египет и строил новый Египет, а что главное это исправить, сохраняя все прежнее, а просто исправить те грехи, которые были, а все остальное сохраняется, эти грехи, наоборот, исправленные, они встраиваются в правильную систему жизни. Вот это он понял в этот момент. И тогда его жизнь пошла совершенно по-другому. И он вспомнил сны, которые ему снились, и ощутил, что эти сны – это на самом деле божественная подсказка про то, как нужно исправлять братьев. Надо отметить, что в еврейской традиции исправление тшува состоит из четырех моментов. Если человек понял, что он сделал неправильно, то он должен раскаяться, совершить тшуву. И первая часть тшувы, первая часть исправления – то, что он признает свой грех, что он вообще понимает, что он был неправ. Но только начало. Вторая часть – это то, что он ощущает, переживает этот грех, что он ощущает, насколько он был неправ. Третьей стадией тшувы является желание исправить последствия и переделать то, что было сделано неправильно. И, наконец, четвертое, самое главное – это снова попав в такую ситуацию, больше так не поступить. И вот Иосиф хочет исправить братьев. Что он должен сделать? Он понимает, что вершина тшувы – это то, чтобы братья, попав снова в такую ситуацию, не поступили так. Чтобы они не продали брата, когда они могли бы опять его продать. То есть он намеревается смоделировать еще раз продажу брата. И поставить братьев в эту ситуацию, последовательно проведя их по всем стадиям тшувы, чтобы они потом такого не сделали. Как это можно смоделировать? Для этого ему нужен Бениамин. Бениамин – это младший Иосиф. Бениамин – это сын Рахили. Он отдельно от всех братьев. И братья Бениамина не очень-то любят, в общем-то. Он тоже сын Рахили, он что-то отдельный. И вот Иосиф начинает последовательную, далеко рассчитанную стратегию, подсказкой которой являются его сны. Он помнит, что было в первом сне. В первом сне было то, что Иосиф, то, что все вяжут снопы и встали... снопы братьев и поклонились его снопу. То есть сначала ему нужно добиться того, чтобы все братья пришли и ему поклонились. А потом во втором сне солнце, луна и звезды, солнце, луна и 11 звезд склоняются ему. Солнце и луна – это родители, это отец и мать. Мать его умерла, есть лукомилица. И таким образом его план становится понятным. Он хочет через то, что братья ему поклонятся, их исправить. То есть, иными словами, то, что братья ему поклонятся, это не цель Иосифа, это только инструмент к исправлению. А цель – это поставить братьев в ситуацию, когда они не продадут своего младшего брата Бениамина. И поэтому сначала он всех арестовывает и говорит: вы лазутчики, вы пришли разведать эту страну, я всех арестовываю, я считаю вас преступниками. И сказано, братья, когда это услышали, были полностью шокированы, они стали говорить между собой, что же мы сделали. Наверное, была какая-то наша вина. И тут им говорит Рувен: я же вам говорил, не простирайте руки вашей на брата. А вы меня не послушались, теперь его кровь взыскивается. Они сказали: да, мы действительно были неправы. Иосиф это слышит. Они не знают, что он понимает то, что они говорят. Он с ними говорит по-египетски, через переводчика. Но они не знают поэтому, что он понимает иврит. И вот, оказывается, Иосиф слышит, что наконец братья признали, что они были неправы. Окей, он говорит, первая стадия пройдена. Хорошо, пошли дальше. Вторая стадия – это необходимость того, чтобы они переживали, чтобы они ощутили очень сильно, насколько они были неправы. И для этого он подкладывает им их серебро в сумки и отправляет их домой. Но говорит: не приходите без младшего брата. И когда они, сказано, они на ночлеге открыли сумки, увидели, что там их серебро, а это полностью затрудняет для них вернуться, а Шимон остался в плену, ну, в заключении у Йосефа, заложником, то они дико перепугались. Они не знали, как поступить. Они не понимают, что происходит, как Бог и по какой схеме Бог с них взыскивает. И дальше они приходят к Якову, предлагают привести Бениамина к Иосифу. Яков отказывается. пока Иуда тот самый, который решил в свое время продать Иосифа, тот самый, который потом опустился, и который, правда, исправился потом в истории с Тамар, так вот этот Иуда берет на себя ответственность за Бениамина. Это действительно начало братства. Братство – это то, что это не просто, что братья живут хорошо, это не просто братья любят друг друга, это не просто братья хорошо друг к другу относятся. Братство – это ответственность. Когда братья берут ответственность друг за друга, и вот когда Иуда берет ответственность за Бениамина, вот это начало настоящего еврейского братства. И Яков отпускает Бениамина с Иудой. И вот Иосиф, когда пришли к нему братья, он начинает следующий этап своего розыгрыша. Он сажает Бениамина на лучшее место, он дает Бениамину лучшие кушанья, он всячески его выделяет. А потом посылает Бениамину кубок. И дальше, когда братья уходят, он посылает за ними погоню, арестовывает их, устраивает обыск, находит кубок и говорит, ну вот, что же вы так поступили, нехорошо. Тот, кто у кого кубок, он будет моим рабом, а вы идите все к своему отцу. То есть Иосиф промоделировал ситуацию. Он взял Бениамина, который сын Рахили. Он сделал его, как он сам, Иосиф сын Рахили, он сделал его любимчиком, то есть давал ему особые кушанья, особенно посадил рядом с собой, явно его выделил. И он сделал Бениамина преступником. Преступником, который своровал кубок. То есть, в общем-то, самое дело для остальных братьев сказать, ну, Бениамин, он плохой, он любимчик, он подлиза, он преступник, вообще он сын Рахили, вообще он отдельно от нас. Но братья так не сказали. И когда Иуда дальше выступил за Бениамина и предложил самому остаться в рабстве, вот это был критический момент настоящего еврейского братства. Но это уже мы рассмотрим в следующем недельном разделе.